Я думаю, что сегодня мы постараемся закончить первую главу Евангелия от Иоанна, но чуть-чуть напомню, так как у нас было две недели перерыва. Иоанн пишет 4 Евангелие, три других уже было написано. И он пишет в основном для еврейской аудитории, но которые жили в языческих городах по всей территории Римской империи. Предание церковное говорит, что он был долгое время пресвитером в городе Ефесе. И он пишет для того, чтобы утвердить людей в вере, потому что апостолы стали умирать, и он остался один из последних, наверняка на тот момент, очевидцев, один из последних 12 людей, которые 3 года провели с Иисусом Христом. В церкви уже начали появляться ереси. Очевидцы постепенно из-за возраста стали умирать. И поэтому он пишет 4 Евангелие, скорее всего, зная содержание первых 3, для того, чтобы укрепить веру у верующих людей, что действительно Иисус Христос был Сын Божий, что значит поверить в Иисуса Христа и что значит вечно жить. Вечно жить. Вот об этих вещах мы чуть-чуть говорили. Теперь я ездил после последнего разбора, ехал домой, думал, как бы все-таки объяснить, да, вот этот момент мы пытались объяснить. Слово стало плотью. В нашем русском языке слово обозначает слово. В общем, если я вас еще не запутал. То есть, обозначает какое-то конкретное слово. Это не совсем то, что имеется здесь в виду. Больше под словом понимается послание, сообщение. В английском есть слово message, да? То есть, содержательное какое-то послание. Так вот, здесь, когда Иоанн подбирал это слово о Боге или о Иисусе Христе, он говорил, что вначале Бог был говорящий. Бог, то есть, Бог что-то сказал. Бог говорил что-то человечеству на протяжении длительного периода времени. А потом он послал сына. И вот важный момент, который мы подчеркивали в прошлый раз, что Бог, мы говорили текст из евреям, да, послание, Бог говорил раньше в пророках, а в последние дни говорил, но не через сына, а в сыне. Вот это очень важная мысль. Я думал, как же ее все-таки объяснить? И потом я вспомнил. В общем, исторически был какой-то момент, когда убили Юлия Цезаря. После него у него было 2 приемных сына. И между ними империя разделилась. Южной частью империи правил полуимператор, так скажем, Антоний. И история говорит, что у него там были отношения с царицей Египта Клеопатрой. В общем, ей нужна была защита, Египту нужна была защита, и она несколько раз пыталась перетянуть этого Антония на свою сторону. И она присылала ему 1, 2 и 3 послания. И вот там момент такой есть, когда нам показывали этот отрывок, что в какой-то момент при дворе его звучит, глашатай объявляет, прибыло послание от Клеопатры, очередное. И заносят с Египта посланцы, но заносят не письмо, а заносят огромный свернутый ковер. И когда они подходят к трону, они расстилают этот ковер, ковер расстилается, подходит к подножью трона, последний виток, и там лежит эта Клеопатра. То есть она решила сама прийти, сама лично прийти, и там был союз, впоследствии заключен исторически, после этого была большая война, и победил император, при котором уже родился Христос. Но вот этот момент, я хотел бы, чтобы вы уяснили, да, что она писала раньше, использовала разные, как бы, скажем, способы, что ли, достичь этого человека, а потом решила пройти сама и, может быть, либо произвести впечатление, либо убедить его на то, что им нужна защита. Вот примерно может быть что-то наподобие этого, крайне, может быть, косвенно, но в целом Бог решил прийти сам. И вот появление Сына на планете Земля, вот вы подумайте, что мы до конца этого не понимаем, что значит воплощение Бога. Бог решил стать человеком и никогда человеком уже не перестанет быть. Человек, Иисус Христос воскрес в человеческом теле, Он не просто на время одел человеческое тело, Он стал человеком. И вознесся человеком, будучи и человеком, и Богом на 100%. И поэтому Павел в одном из своих посланий пишет, что един ходатай между Богом и человеком – человек Христос Иисус. Почти, казалось бы, богохульная мысль. И вместе с тем Бог стал человеком и никогда им не перестанет уже быть. Мы когда придем в вечность, мы сможем потрогать Иисуса Христа, мы снова увидим раны на Его руках и все остальное с этим связано. Бог пришел на планету Земля и соединился с человеком. И мы будем потом, может быть, впоследствии говорить, для чего ему нужно это было. Но сегодня мы будем говорить еще об одном человеке, который был очень тесно связан с приходом Иисуса Христа на Землю, и о котором мы не очень много знаем. Давайте мы прочитаем, открываемся первую главу Евангелия от Иоанна. Вы, когда слушаете, я хочу сказать, речь будет идти о Иоанне Крестителе. Причем в этом Евангелии он ни разу не назван Крестителем. Это единственное из Евангелий, где он не назван Иоанном Крестителем. Я хотел бы, чтобы вы пытались представить себе, что это был за человек. Каким путем? Вы смотрите, какие вещи в тексте повторяются относительно этого человека. Что повторяется относительно того, что он делал, говорил. Есть ли какие-то... Я вам скажу, в этом тексте есть ряд серьезных повторяющихся моментов, которые нам прольют чуть-чуть свет на личность этого человека.
Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас: «Что скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави, что значит учитель, где живешь?»
Значит, друзья, кто что заметил по прочитанному тексту, что повторялось в этом тексте, может быть, какие-то слова отдельные или фразы относительно Иоанна, который крестил евреев? Ну, то, что он крестил, да, очень много об этом сказано. Еще. Так, фарисеи его спрашивают: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Мы будем говорить, почему эти вопросы были вызваны. Еще. 15 и 30. Что там в 15 и в 30? Свидетельство, что там повторяется? Помните, тот, о котором я сказал, он идет за мною, он стал впереди меня, потому что был прежде меня. Еще эта фраза повторяется в 27-м, три раза она повторяется. В 15-м, в 27-м, в 30-м. Значит, заметим, его основная мысль, казалось бы, да, повторяется на протяжении всей главы. Я говорил вам, и потом он несколько раз повторяет, что идет кто-то за мною, но он станет впереди меня, потому что он был выше, прежде меня. Еще. Он указывал всегда на Христа. Это очень важный момент. Еще, Саша, пожалуйста. Так, очень важный момент. Вот Агнец Божий. Причем слово «Агнец» больше не повторяется по отношению к Иисусу Христу, кроме первой главы. Еще. Друзья, вот такой момент. Смотрите. Когда мы описываем какого-то человека, мы начинаем с его качеств, да? Ну, например, мы скажем, например, кто такой Эдик? Вот Эдик сидит. Эдик сидит, да? Кто такой Эдик? И мы будем говорить: Эдик... Музыкант, да, скрипач, да, Эдик с Ростова, да, да, вот, еще какое-то качество, давайте, Эдик Бублик, вот, да, фамилия Бублик. Теперь смотрите, заметим, это склонность наших людей, когда мы описываем человека, мы говорим в положительном смысле слова. Теперь представьте другое, мы, если бы сказали, кто такой Эдик, меня спросили, я бы сказал: Эдик не играет на трубе, не трубач. Эдик, значит, не Гербель, да? У нас другой есть Эдик Гербель. И еще сказали, и Эдик, он из Краснодара. Все три вещи, казалось бы, вот я говорю, нет, он не этим не является, и этим не является, и этим не является. Вы не замечаете в этой главе что-то наподобие? Когда идет речь, описывая, кто он, вот правильно заметили, вопрос был, кто он, не говорится в основном, кто он, а говорится, кем он не является, да? Причем об этом сам говорит кто? Сам Иоанн Креститель. Я не пророк, еще кто он говорит? Не Илия, не Христос. И посмотрите еще, мы не прочитали этот текст, 8 стих, кто он еще, кем он не является. И он не свет. Заметим, когда Иоанн описывает Иоанна, Крестителя, он говорит больше не о том, кем он является, а о том, кем он не является. Удивительная деталь. Потом еще вот сестры хорошо заметили, что он постоянно говорит об Иисусе Христе. Другими словами, смещая акцент себя на человека, идя за ним. Более того, он говорит, что тот человек, который идет за ним, он выше его по всем показателям. И поэтому он его еще опередит. Еще один момент, я хотел бы, чтобы вы заметили, что сказано об Иоанне Крестителе здесь. Как он назван? Если я сказал, что у нас привычно Иоанн Креститель, так он называется в Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки. Здесь какую роль он носит? Глаз вопиющего в пустыне. Хорошо, еще. Основное слово, которое связано с Иоанном Крестителем. Свидетель. Вот я хотел бы вот этот момент увидеть. Что в контексте Евангелия от Иоанна было бы намного, скажем так, правильнее назвать его Иоанн Свидетель. Скажите, кто такой свидетель? Очевидец. Другими словами, он присутствовал, он на себе что-то переживал, ощущал, и потом об этом говорит, когда от него требуют отчета. Да? Где мы встречаемся со словом «свидетель» сегодня? В суде. В суде. Обвиняют человека или оправдывают, вызывают сторону, которая в этом непосредственно участвовала, задействовала, была задействована. И этот человек, мужчина или женщина, они говорят, я это видел, я это не видел, я при этом присутствовал. От него требуют отчета. Вот, значит, смотрите, мы только с текстом сейчас работали, мы выяснили несколько моментов, что почему-то, описывая Евангелие, в Евангелии от Иоанна, автор описывает его больше не как кем он является, а кем он не является. Это первое. Потом, речь идет, что он свидетель, очевидец каких-то событий. Более того, вся его жизнь для этого была предназначена. Он родился, чтобы засвидетельствовать. Мы будем сегодня сейчас чуть говорить, как развивался этот человек, который прожил чуть больше, скажем, не больше, а чуть меньше Иисуса Христа, не больше 30 лет прожил. Но весь его приход был для одной единственной цели. Когда-то, когда у него что-то спросят, о ком-то нужно было что-то сказать. И сегодня мы подойдем и увидим, что самый великий день в его жизни был, скажем так, закатом. Он пришел для одной единственной цели, и когда он сказал, что вот Агнец Божий, он выполнил свою миссию, и потом его жизнь уже стала, скажем так, развиваться в обратном направлении к своему логическому завершению. Хорошо. Теперь, друзья, я хотел бы немного еще один момент. Как назван Иисус Христос? Как он называет Иисуса Христа? Он говорит о нем. Первое, очень важно, Агнец Божий. Еще. Сын Божий. Свет. Еще. Я крещу водою, а Иисус Христос, идущий за мною, стал впереди меня, да, а и по отношению к крещению. Крестящий чем или кем? Духом Святым. Значит, я не Христос, я крещу водой, идущий за вами будет крестить Духом Святым. Сын Божий. Друзья, а теперь давайте еще. Мы уже сразу заметим, да, этот контраст, что Иоанн постоянно, когда его что-то спрашивает, он говорит, он смещает себе акцент, говорит, вот он. Почему? Потому что он свидетель. Это его, скажем, жизненная роль была. Если сегодня мы пришли, да, каждый из нас приехал в Америку, мы пришли в этот мир, потом или привезли нас в Америку, мы подходим к сознательному возрасту, и мы начинаем определять себя в жизни, да. Я хочу быть этим или этим, пойду учиться или работать, все. У Иоанна с самого начала была очень четко определенная функция в жизни. Он пришел для того, чтобы когда-то показать на Мессию, которого он еще не знал. Он потом скажет, я не знал его, он был родственником Иисуса Христа, но до определенного времени он не знал, что Иисус Христос будет Мессия. И только потом, когда он стал свидетелем одного события, он мог сказать, я не знал его, но я пришел для того, чтобы он был показан Израилю. И когда я что-то увидел, теперь я должен быть честен перед Богом и перед тем призванием, я должен вам сказать, кто Мессия. Так, хорошо. А теперь давайте скажите, сравнивая Иисуса Христа только на основании первой главы Евангелия от Иоанна. Сравнивая Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, мы можем сказать, чем они отличаются друг от друга, только по первой главе? Вот три, я хотел бы, чтобы мы подметили три качества, чем они отличаются друг от друга. Иоанн Креститель от Иисуса Христа. Как? Значит, он был прежде его, это положение их. Еще. Самое явное качество. Вначале был свет, а потом кто был? Шестой стих. Был человек. Самый явный контраст какой? Иисус Христос – это Бог, Иоанн Креститель – человек. Еще. В плане их служения. Давайте так. Иоанн крестил, мы уже говорили, чем? Водой во что? В покаяние. А Иисус Христос крестил чем? Духом Святым. Это очень важное различие, мы будем сегодня чуть-чуть о нем говорить. И еще. Цель какая была Иоанна Крестителя, когда он служил народу израильскому? Указать на Иисуса Христа, а еще? Приготовить их каким путем? Призвать их к покаянию. Друзья, его цель была призвать их к покаянию. И заметим, везде, если вы будете читать, по крайней мере, те места, которые я проверял, готовясь к этому разбору, написано, я пришел крестить водой в покаяние. Нигде не написано, я пришел крестить водой в прощение. Люди, которые принимали крещение, не получали, в принципе, прощения. Единственное, что означало крещение, это то, что они раскаются в своей собственной жизни. Это первый момент. А Иисус Христос, если Иоанн пришел для того, чтобы они покаялись, Иисус Христос для чего пришел? Чтобы спасти. Вот эти три момента я хотел бы, чтобы мы отметили. Значит, Он был человеком, Иисус был Богом. Он пришел крестить водой, Иисус Христос пришел крестить Духом Святым. Мы будем говорить, что это означает. Иоанн пришел для того, чтобы люди только раскаялись, но на это раскаяние не было сказано «прощаю». Иисус Христос пришел, потому что Он единственный, который имел власть сказать, прощаются тебе грехи. Он пришел спасать. А вот теперь давайте немножко, да, то есть те моменты, которые, заметим, что мы сейчас делали. Все, что мы делали, мы не прибегали ни к какому другому тексту Священного Писания, мы просто пытались вытащить информацию, которая есть в тексте. Это наша основная проблема, когда мы читаем Библию. Мы читаем Библию, слишком мало задаем вопросов к тексту, слишком мало размышляем об этом. И поэтому массу Божьих как бы благословений или сокровищ, которые в тексте заложены, проходят мимо нас. А вот теперь мы будем немножко заниматься толкованием. Мы будем смотреть на это место, но в контексте всего Священного Писания. Давайте посмотрим немножко, когда, почему он стал именно свидетелем, да, и мы немножко недооцениваем, вы знаете, живя в 20 веке, 21 уже, когда у нас есть Библия, когда нам с детства говорили о Боге прощающем, который простил уже весь мир, умерев за них на Голгофском кресте, оно настолько, мы стали настолько привычны к благодати, что нам очень сложно представить, как это жить в другом отрезке времени. А вот теперь представьте себе, в каком отрезке времени жил народ израильский. Когда Бог заключил завет с Моисеем, Он сказал, что до тех пор, пока вы останетесь верными завету, в Синайском завете будете исполнять Мои законы, вы будете жить на этой земле. Но если вы не будете слушать, исполнять и жить по Моим правилам, это закончится для вас тем, что вы потеряете землю. Что и произошло. Вначале были уведены 10 колен в плен, которые никогда не вернулись на свою землю. Потом осталось Иудейское царство. Прошло где-то чуть больше 100 лет, и они тоже были уведены в Вавилонский плен. Потом они вернулись из плена. Бог их по своей милости вернул из плена. Был отстроен храм. И потом начался ужасный период в истории народа израильского, о котором Библия молчит. Есть другие книги. Первая, вторая, третья Маковейская, которые говорят о 400 лет молчания. Где от Бога не было ни одного посланного пророка и не было ни одного слова к народу израильскому. 400 лет. Представьте себе, что такое 400 лет. Если мы скажем, да, человек живет в среднем 80 лет, то сколько поколений сменилось минимум, если будем считать от смерти одного до рождения другого? Это минимум 5, да? Минимум, правильно считаю? Нет, 5. Это минимум, но я думаю намного больше, потому что человек рождает своего сына не 80 лет и мгновенно умирает, правильно? То есть я думаю, поколений 8 сменилось без единого слова от Бога. Заметим еще. на земле не действовал Дух Святой так, как Он действует сегодня. Он не сходил отдельно на отдельных личностей. И за 400 лет, в принципе, ни на кого не сходил. Сегодня мы привыкши к этому, к обличению голосу Духа Святого внутри сердца. Потому что Дух Святой активно работает сегодня в мире. Тогда было совсем по-другому. 400 лет молчания. И вы знаете, какое было последнее слово к народу израильскому? Пророки Малахии. Написано в 3 главе 1 стихе, смотрите, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». И смотрите, чем заканчиваются последние строки до того, как появился Иоанн Креститель. Смотрите, «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям». И сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Ветхий Завет заканчивается проклятием. Словом, проклятием. 400 лет. И последнее слово, которое Бог сказал к народу израильскому, что перед тем, как я приду совершать свой суд, придет пророк, который будет действовать, как действовал Илия. Я прочитаю вам описание одного человека. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом припоясан под чреслом своим. О ком идет речь? О ком? Так. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. Кто это был человек? Илия. А почему мы молчим? Почему у нас сразу сложность? Кто еще приходит сразу на ум? Иоанн Креститель. Они даже одеты были практически одинаково. Это первый момент. Второй момент. Как вы думаете, почему вдруг в силе и в духе Илии? Вам не кажется, что почему Иоанн Креститель придет не в силе и духе Исаии, не в силе и духе Иеремии или любого другого пророка? Почему именно Илии? Намек. Может быть, это как-то связано с духовным состоянием народа? Было великое пробуждение, а еще... Илия появился, потому что народ находился на весьма высоком духовном уровне. Или нет? Наоборот. Вы не помните, что произошло при Илии? Одно очень важное событие. Был отстроен один город. Иерихон. Скажите, какое проклятие Бог сказал об Иерихоне? Человек, который решит отстроить этот город после того, как Бог его разрушил, что сделает он? Он начнет строить и погибнет старший сын, закончит и погибнет кто? Младший сын. Люди боялись этого слова, это было проклятие Бога. Проходили 10 лет, 20, 100, 200, и никто. Люди боялись отстроить этот город и боялись Бога. Народ израильский падал, был период отступления судей, царей, все, но никто не решался. Впервые такой нечестивый человек нашелся при Ахаве. Это говорит о том, и этот стих там просто как будто бы просто вставлен, непонятно. Он проливает очень свет на то, что творилось тогда в народе израильском. Народ израильский достиг одной из низчайших, так скажем, нижайших точек своего падения в тот момент. И вот примерно Бог говорит, что перед приходом Христа будет точно такое же состояние. Полное разложение народа. И поэтому Он пошлет своего пророка. Когда пришел, заметим, теперь вот это слово было сказано через пророка Малахию, и 400 лет Бог молчал. И вдруг появляется человек, очень похожий на Илию, который говорит удивительные вещи. «Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство неба». Бог придет восстанавливать свое царство на землю. Это был шок. Вы знаете, я когда изучал этот текст, когда готовился, вы посмотрите, что сказано о том, какой резонанс это произвело на весь тот народ израильский. Что еще тогда было интересно? Что Палестина находилась под оккупацией Рима. И так как Иудеи, и территория именно Иудеи, там впервые был поставлен римский наместник. До этого там правил Ирод и его сыновья, потом Архилая сняли, и вместо того, так как во всех других городах, еще этих провинциях, были сыновья Ирода, единственно Иудея с Иерусалимом, со столицей, находилась под прямым руководством Рима. Во-первых, в столице, в городе Давида, иностранная власть. Это было явное оскорбление народу израильскому. Эта власть меняла первосвященников. О скольких первосвященниках мы читаем в Библии во времена Иисуса Христа? Анна и Каиафа. Очень странная вещь, не правда ли? Всегда должен был быть один. Их двое. Ну, история, Библия молчит, что между ними двумя сменилось пять. Каиафа был пятый после Анны. Их меняли римские наместники, как хотели. Храм был тоже, в принципе, осквернен продажами и всем остальным. И в целом народ очень сильно опустился. И вот когда пришел человек, очень похожий на Илью, находясь в пустыне, и стал говорить: «Покайтесь, потому что придет Царство Небесное», это вызвало очень сильную тревогу или ажиотаж. Вы посмотрите, сказано, например, написано, что пришло в движение Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность Иорданская. Вся страна пришла в движение, целый огромный регион пришел в движение. Люди говорили, потому что 400 лет ни единого слова и ни одного пророка не было послано. И вдруг заявляет человек, что скоро Царство Неба придет на землю. И это вызвало ажиотаж. Вы знаете, это было настолько сильного, скажем, произвело впечатление или размах, что мы читаем в книге «Деяния святых апостолов», что апостол Павел пришел в Ефес, нашел там учеников, которые были крещены каким крещением? Иоанновым. Заметим, сколько лет прошло с этого момента? Прошло минимум 10-15 лет. Минимум. И люди, которые иудеи, когда пришли на паломничество в Иерусалим, пошли, приняли крещение у Иоанна, и 10-15 лет чтили этот день как день своего обращения к Богу. То есть, заметим, это явление или приход этого человека вызвал очень сильную реакцию в народе израильском. Единственное, к чему он призывал: покайтесь, раскайтесь перед Богом. Если вы раскаиваетесь перед Богом, выразите это в то, что придете, и я вас покрещу в воде. Но тогда еще прощения не было. Он просто готовил их к приходу того, кто сможет сказать: прощаются грехи. Просто выразите в том, и в принципе, я не знаю, получал ли человек успокоение совести какое-то или нет, но это вызвало очень сильную реакцию. Он готовил людей к тому, что придет Мессия. Его очень сильно уважали, Иоанна Крестителя. Вы помните, когда Ирод заключил его в тюрьму, он боялся его казнить. По какой причине? Он боялся народа, потому что они почитали его как за сильного пророка. И поэтому Иисус будет, когда спорит с иудеями, очень часто ссылаться на этого человека и будет говорить: Иоанн свидетельствовал, потому что в глазах даже этих евреев на какой-то момент времени Иоанн Креститель был большим авторитетом, чем Иисус Христос. Теперь заметим, как этот человек готовился к этой миссии, просто побочный момент. Он был на полгода старше, чем Иисус Христос. И написано, когда он вырос, то ушел куда? В пустыню, до того, как появился в народе израильском. То есть, если, скажем, ушел он в сознательном возрасте в районе 10 лет, он 20 лет провел в пустыне, до того, как к нему пришел голос Божий: теперь ты готов на миссию. 20 лет в пустыне, в одиночестве. И когда мы читаем его в других Евангелиях, он очень часто цитирует текстами книги пророка Исаии. То есть, скорее всего, 20 лет это было глубоким размышлением о том, кто же такой Мессия. Потому что книга пророка Исаии очень много об этом говорит. Практически половина этой книги говорит о том, что придет избавление. 20 лет он размышлял, Бог его готовил к одной единственной миссии. Сказать: вот Сын Божий, который придет. Теперь, друзья, братья, проходите, если хотите, в хор. Потом, друзья, давайте заметим еще один очень важный момент. К нему, и вот теперь скажите, когда ты готовишься к служению 20 лет, когда ты точно знаешь, что у тебя есть посланничество от Бога, скажите, может ли проснуться гордость от этого или нет? Более того, когда твое служение вызывает сильнейшее распространение, вся страна приходит в движение. Причем, заметим, не было тогда телефонов, да, которые бы, интернета, телевидения, радио, ничего, все передавалось устным путем, и вся страна пришла в движение. Скажите, что-то говорит нам об Иоанне Крестителе, когда к нему приходят и говорят: ты Илия? А он говорит: нет. Ты пророк? А он говорит: нет. Тогда, когда Христос сказал, что из рожденных женами не восставало больше пророка, чем Иоанн Креститель. Когда пророчество было о том, что он придет в духе Илии, и сказать ему: он себя не видит в духе Илии, он не видит себя Илией, как бы новым Илией, он не видит себя новым пророком. Вот эти 20 лет, проведенных в общении с Богом, позволяет ему сохранить то, для чего он был послан, указать: я пришел просто как свидетель. Сразу момент для нашего применения. Когда Иисус Христос уходил с земли, он сказал: вы будете мне свидетелями. Ведь наша миссия на земле очень похожа на миссию Иоанна Крестителя. Мы не можем спасти людей. Ни один человек своей проповедью никого не возродит и не спасет, если не будет действовать Дух Святой. Единственная задача моя и ваша – указать. Вот Агнец Божий. Вот та личность, которая решит твои проблемы, как она решила когда-то мои, если она решила, конечно, эта личность. Проблем. Заметим, вот есть ли в нашей жизни вот это отличительное качество, когда нас определяют, что нет, он не спаситель, он проповедник, но в целом, то есть видно ли в нашей жизни вот этот внешний отпечаток того, что мы не претендуем ни на какую роль в нашем служении? Есть ли вот это понимание, внутреннее осознание, что можно ли на нас указать, что мы как просто указательный знак в жизни? Наша единственная роль – указать на Христа в любом разговоре. Миссия наша в жизни, расцениваем ли мы себя, мы для того, чтобы указать на того, кто нас спас. Так жил Иоанн Креститель всю свою жизнь практически. Приходит к нему делегация из Иерусалима. Скажите, с какого рода был Иоанн Креститель? Священнического. Его отец был кем? Захария. Захария был кем? Священником. То есть он по праву должен был быть священником. И вот, и конечно, это знали в Иерусалиме, где Захария служил в храме. И вот из этого Иерусалима приходит делегация, и они начинают его спрашивать, кто ты, кто ты, кто ты? Ты пророк? Вернее, ты Илия? Он говорит, нет, хотя по праву он мог бы сказать да. Ты пророк? Он говорит, нет, я не пророк, и я не Христос. И у них основной вопрос, а кто тебе тогда дал право крестить? Потому что раввины к тому времени изобрели практику такую, что человек, значит, к язычникам было крайне страшное пренебрежение, очень сильное пренебрежение. Может быть, на следующий момент, разбор я принесу несколько там выписок. Как относились к язычникам евреи? Их называли собаками, псами и там все остальное. Но для тех язычников, которые хотели стать евреями, был придуман обряд определенный. Он включал в себя обрезание, и они должны были принять крещение. Это было только для язычников, которые хотели стать детьми Авраама. Но приходит Иоанн, который предлагает это сделать детям Авраама. Более того, он говорит им, вы не думайте себя называть детьми Авраама. Не думайте уповать на свое природное, как бы, откуда вы происхождение. Потому что Бог из этих камней может сделать детьми Авраама, детей Авраама. И это вызывает у них, конечно же, реакцию. Кто тебе дал это право? Вот то, что скрывается за этим вопросом. Что же ты крестишь, если ты не то, не Христос, и не пророк, и не Илья? Что же ты крестишь тогда? И чем он заканчивает, заметим, вот его разговор. Он-то идущий, я крещу в воде, другими словами говорит, да, я действительно этим занимаюсь, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Дальше сказано, это происходило при Вифарии. Другими словами, эта делегация, которая пришла, должна была вернуться в Иерусалим с таким ответом примерно, что в этом всем событии, которое вызвало такую суматоху на иудейской земле, есть нечто большее, чем мы думаем. Там речь не идет не просто об Иоанне. Иоанн – это всего лишь фигура, за которой стоит еще нечто большее. И вот примерно с этим ответом они должны были вернуться в Иерусалим. Но вы знаете, эту главу, если мы бы остановились сейчас на этом наш разбор, мы бы скажем, неправильно бы ее прочитали, вот так лучше сказать. Потому что если бы я закончил разбор на той ноте, что будьте как Иоанн свидетелями, Иоанн бы сам бы никогда себе такого не позволил. Если бы мы подошли к нему и сказали бы, Иоанн, вот правильно мы поняли, что здесь написано? Мы хотим быть таким, как ты. Он бы сказал, ничего подобного. Вы не поняли основного направления этой главы. Я пришел не для того, чтобы к себе притягивать внимание. Я пришел, чтобы указать на кого-то. Вы не поняли первую главу, если бы мы остановились на этом моменте. Почему? Потому что самое основное, что он сказал, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот это основной момент, на который хотел, к которому хотел привести Иоанн. Чтобы мы поняли, что такое Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот я хотел бы поговорить об Агнце, просмотреть чуть-чуть, почему вдруг Агнец. Вот у нас Агнец, да, этому переводу русскому 130 лет, хорошему переводу. Но мы привыкли к религиозному языку. А вот если бы сказать, вот ягненок Божий, да, Агнец это ягненок, который берет на себя грех мира. Очень загадочные слова. Потому, для нас, язычников, да, для евреев намного было понятнее все это. Он говорит языком Ветхого Завета. Во-первых, Заметим, что этот агнец, который есть у Бога, агнец Божий. То есть этого агнца предлагает не человек, этого агнца предлагает Бог. Во всеведении своем, всезнании Бог четко понимает, что есть нужда у всего мира в этом агнце. О чем идет речь? Скажите, первое, что, какая история библейская приходит вам на ум, когда речь идет об агнце? Авель первый, чуть дальше потом по истории. Авраам и Иной. Иной уже умер. Авраам и... Правильно, правильно. Погромче только. Исаак. Они идут на гору. Исаак должен умереть. Исаак должен умереть. Другими словами, Бог проверял Авраама, насколько ты мне доверяешь. Исаак должен умереть. Он должен быть принесен в жертву. И он грешник, в принципе. Если бы даже бы произошла его смерть, Бог бы остался бы справедливым. Потому что Бог, по праву Бог может уничтожить любого человека, не извиняясь, в принципе. Потому что мы все грешны перед ним. Но, заметим, они поднимаются на гору, и у Исаака резонный вопрос. Вот есть огонь, есть дрова, не хватает ягненка. И он задает этот вопрос отцу. Что сказал Авраам? Бог усмотрит. Бог усмотрит агнца. И вот когда они находятся вот там на горе, нож не опускается на сына, но Бог находит замену, и вместо сына умирает ягненок. И многие думают, история на этом хорошо заканчивается. Она не заканчивается. Ответ остался, Бог усмотрит. И вот история молчала достаточно долго, до тех пор, пока появился кто-то, сказал, вот он, агнец, которого Бог усмотрел. Агнец Божий. То была маленькая картина того, что будет происходить нам веками спустя. Потом, проходит еще время. Скажите еще одну очень сильную историю, связанную с агнцем из Ветхого Завета. Пасха. Очень сильный момент, Пасха. Опять стоит вопрос уничтожения первенца. Исаак умирал. Причем, заметим, в той культуре это не означало нечто большее, потому что на Востоке первый сын – это был продолжатель рода. Ему доставалось 2/3 наследства всего, и он управлял после смерти отца всем домом полностью, своими сестрами, матерью, всем, все под его руководством находились. И когда Бог сказал, что он уничтожит первенца в Египте и, в принципе, на всей земле, на всей территории Египта, где находились и евреи, и египтяне, другими словами, он сказал, что я уничтожу нации. Нации. В корне своем. Каждый первенец, продолжение рода уничтожу. Заметим, опять, первенцы должны умереть. Бог выходит опять с предложением. Заметим, инициатива агнца выходит от Бога. И в первом случае, и во втором. И он говорит евреям, что в том доме, в котором в котором будет убит ягненок, его кровью помажут косяки дверей, дверь будет закрыта, агнец будет проходить, и он будет снаружи видеть кровь, в том доме человек останется жив. Там вот интересная фраза стоит. Увижу кровь и пройду мимо, помилую, если я увижу кровь. В ту ночь все решал вопрос крови. Не решал вопрос, насколько праведный был еврей, насколько он честный был, порядочный, какой он был муж, брат или все остальное. Решал вопрос один. Поверит ли он в то, что крови будет абсолютно достаточно, и его сын останется живой? В ту ночь в Египте была трагедия. В каждой семье погиб ребенок. Только у евреев не погиб. Но вопрос решала кровь. Средство, предоставленное Богом. И вот тогда, после этой египетской ночи, Бог сказал, этот праздник будет вечно праздноваться в народе израильском. В первом месяце, в 10-м дне, хозяин выходил и искал ягненка лучшего. Ему не должен быть старше 1 года. Маленький ягненок. Кто когда-то видел маленьких ягнят? Очень симпатичные существа, не правда ли? Вот. Маленькие ягнята. Так вот теперь смотрите. В 10-й день его отбирали отдельно. Он находился отдельно 4 дня возле дома. И на 14-й день его зарезали. И потом вся семья его ела. Друзья, вы знаете, несколько лет назад, когда мы делали подростковый лагерь, мы хотели объяснить детям эту истину. И я вышел с преподавателем с таким предложением. Купить ягненка, привезти его в лагерь, дать нашим детям прочувствовать, что видели еврейские дети каждый год. Красивый, невинный ягненок. С ним дети играются вокруг дома, вокруг шатра. И вдруг потом папа берет его и режет. Незаслуженно. Просто так. Кровь льется. Ну, в общем, некоторые преподавателям чуть ли не плохо не стало на этом собрании даже. В общем, все запротестовали и все остальное. Мы потеряли вот это ощущение, которое было у еврейских детей. Почему он погибает? Ведь он ничего плохого не сделал. Потому что вы остаетесь живы, поэтому он погибает. Пасха праздновалась каждый год. Пасхальный агнец заколался каждый год. Семья остается живой, как в напоминании. То есть они праздновали напоминание. Вот первый сын, я первый сын, да? В ту ночь, в принципе, я должен был бы погибнуть, да? Я живой, почему? Вместо меня кто-то умер. Ну, конечно же, жизнь ягненка нельзя сравнить с жизнью человека. Потому что это тоже был маленький прообраз. История с Авраамом. Бог чуть-чуть на образах приоткрывал, что потом произойдет. Что когда-то придет тот, который станет агнцем Божьим, и который погибнет, чтобы все остальные остались жить. Добровольно придет. И вот тот нож, который не опустился у Авраама на собственного сына, Бог опустит на Голгофском кресте. В Исаии 53 главе было написано, и Богу было угодно поразить его, чтобы остальные остались живые, чтобы весь мир мог свободно дышать, чтобы вы сегодня могли утром проснуться и я и дышать, по крайней мере, хотя бы дышать. И поэтому Иоанн говорит, вот Агнец Божий, Бог его предлагает человечеству для того, чтобы остальные могли жить. Если бы у Бога был любой другой метод, если вы хотите, друзья, узнать, насколько... А теперь еще, сейчас я вернусь к этой мысли, насколько. Дело в том, что меня очень сильно тревожит в массе проповедей, которые я слышу в последнее время, которые очень сильно отражаются на ваше духовное состояние, на мое и на церковь в целом, современную. Бог пришел спасти нас от ада. Бог пришел нас спасти от ада. Бог пришел, поверьте в оправдание по вере, Бог пришел спасти нас от вечной погибели. В принципе, правильное утверждение, но не совсем точное. Вот здесь Иоанн сказал точно. Пришел Агнец, который берет на себя не ад мира, да? А что берет? Грех. Когда мы начинаем в наших церквах постоянно проповедовать, что Бог спасает людей от ада или от вечной погибели, у нас появляется масса номинальных верующих, которые любят грех, но и хотят спастись от ада, который ждет их в будущем за такую жизнь греховную, которую они ведут. И поэтому они каются перед Богом, говорят, что они являются верующими в Иисуса Христа, но продолжают любить грех. Потому что нет вот этого осознания, что Бог спасает не от ада в первую очередь. Ад – это последствия. Любой человек окажется в аду только за грех. Бог спасает человека от греха. И поэтому сегодня у меня вопрос к вам и вопрос к себе в первую очередь. Если я говорю, что я стал верующим, другими словами, изменилось мое отношение к Иисусу Христу, где произошло изменение в моей жизни по отношению к греху? Вопрос к друзьям, которые крещение заявили, где еще сидят, да? Когда вы предстанете перед церковью или на братский совет, вас будут спрашивать, и зачастую, мне кажется, вопросы мы не совсем точно задаем. Что такое крещение? Там, как будто устраиваем экзамен на знание Библии. Вопрос в одном. Если вы считаете, что вы возрожденный человек, покажите, где изменилось ваше отношение к греху после момента вашего возрождения. Но сегодня церкви наполняются людьми, которые хотят спастись от ада в будущем, но жить, также любить грех и жить в грехе, может быть, не в таких размерах, как до возрождения. Бог пришел, или Иисус Христос пришел спасти от греха. Если ненависть к греху, неприятие в сердце, при этом говорят, что мы спасенные люди. Спасенные люди. Что я хотел заметить еще. Когда мы говорим «агнец», «ягненок», у нас вот такое, как бы, ну, действительно... Казалось бы, ну вот, что-то такое слабое, слабохарактерное, слабовольное, куда его направил, туда он и пошел. И когда мы говорим об Агнце, у нас, возможно, вот такое представление об Агнце складывается. Сейчас нажмите на паузу, я не смотря, да, забыл мысль свою. Что если вы хотите узнать, насколько Бог любит грешника и насколько он ненавидит грех, посмотрите на Голгофский крест. Это сочетание двух несочетаемых вещей. Бог любит грешника страстно, что готов своего сына пожертвовать, и в то же время ненавидит грех, и поэтому сына он должен пожертвовать. Если вы в своей жизни относитесь несерьезно к греху, посмотрите на Голгофский крест. Потому что Божье отношение к греху выразится либо в аду, либо на Голгофском кресте уже выразилось. Бог очень серьезно относится к греху человека. Так вот теперь заметим. Когда мы говорим «агнец», у нас вот такое что-то слабохарактерное, казалось бы, слабовольное. Заметим, как говорит об этом Иоанн Креститель. Вот агнец Божий, а потом, как он еще ее назвал, Иисуса Христа? Вот Сын Божий, не правда ли? Сын Божий. Сегодня мы говорим «сын президента». Это, казалось бы, статус такой, да? Мощный все. Сын Бога. Высшего положения во Вселенной нету. Сын Бога, равный Богу. И вот сочетаемое несочетаемого. Агнец – это что-то такое слабое, умирающее вместо другого, все остальное. И в то же время сын. Откроем, давайте, Откровение 5 главу. Это, наверное, будет наш последний текст сегодня, и потом мы будем молиться. Мне, почему я решил закончить именно на тексте из Откровения? Потому что меня очень сильно волнует, как вы относитесь к Агнцу. Сегодня вот я смотрю, кто-то действительно уставшие, да, пришли, кто-то работает, кто-то целый день, кто-то учился. И в целом так, вот вроде бы, казалось бы, чисто теория, Агнец, но Ветхий Завет, меня это не сильно касается, возможно, у некоторых такое мнение. Я хочу, чтобы вы сегодня, представьте себе, если бы вам предоставилась такая возможность, сесть на машину времени. Сесть на машину времени, и вот вы сели и пронеслись вперед до конца, до логического завершения. Когда вся Вселенная все сгорит, дела все на ней сгорит, все к этому придем, обязательно придем. Через личную смерть, либо встретившись с Иисусом Христом. Вот представьте себе, что вы сели и понеслись вдоль своей жизни. И рано или поздно вы очутитесь в Откровении в 5 главе. Хотите вы этого или нет, вы очутитесь в Откровении в 5 главе. Потому что я думаю, что здесь Иоанну было показано будущее. И он видел даже тех из нас, которые спасены, окажутся. Посмотрите на ваше будущее. 5 глава, давайте с 1 стиха будем читать. «И видел я в деснице у сидящего», речь идет о Боге Отце, «у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на земле, ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». О ком идет речь? О Христе. Как он назван? Лев. «Пойдем, я тебе покажу льва». Следующий стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял лев, агнец». Скажите, друзья, что может быть контрастнее, лев и агнец? Лев и агнец. Лев – это власть. С львом не шутят, это царь зверей, его, скажем, желания выполняются беспрекословно, даже в животном мире. Это лев. Агнец? Агнец – это нечто, то, о чем мы описывали. Но в Иисусе Христе сочетается лев и агнец. Оно выразилось в том, когда он сказал, «Никто меня не принуждает отдать мою жизнь, я имею сам власть ее отдать». Вот сторона льва и агнца, несовместимая, воплотилась в Иисусе Христе. Я имею власть, я эту отдам жизнь, когда я захочу, когда мы определились с Отцом. Я отдам, чтобы остальные могли жить, но меня убьют, как агнца. Агнец, закланный, тоже старое слово. Более, как читали бы люди на греческом, было бы написано, стоял агнец, как бы зарезанный, с перерезанным горлом, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И вот заметим дальше. «И он пришел и взял книгу из руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые есть в молитве святых». Дальше. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, потому что ты заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Ну и так далее. Заметим, друзья, если у вас сегодня несерьезные отношения, агнец, ну да, теория 2000 лет назад, люди, которые одним глазом смотрели в ад и видели, заглянули уже по ту сторону вечности, они видят, что это значит по-настоящему. Агнец, умерший вместо меня, чтобы я мог петь перед Божьим престолом, чтобы я человек, который только мысль о Божьей чистоте уже приводит в ужас от своего собственного, может быть, несовершенства, грязи или греховного образа жизни, чтобы я мог там стоять невиновным. Почему? Потому что есть агнец, но с этим агнцем нельзя шутить, потому что он же и лев. Последняя мысль. Посмотрите на гнев агнца. 6 глава. 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные», другими словами, президент, да, Обама, Путин и все остальные, «и вельможи», то есть Сенат Соединенных Штатов Америки, Государственная Дума в России и все остальные, «и богатые», то есть Билл Гейтс и все остальные, «и начальники», то есть генералы, «и сильные», «и всякий раб», «и всякий свободный» скрылись в пещерах, пещеры и в ущелье гор, «и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Заметим, с Агнцем нельзя шутить. Хотя он Агнец, и он пришел тогда действительно умереть, но вопрос стоит вопросом. Отношение наше к нему определит нашу вечность. Он пришел спасти от греха. Божья ненависть к греху и любовь к человечеству воплотилась или выразилась на Голгофском кресте. Если у вас сегодня несерьезное отношение к этому Агнцу, вы встретитесь с ним – либо в 5 главе, либо в 6 Откровении. И от вас, от многих из вас сегодня стоит вопрос, где вы и в каком, скажем, в каком качестве вы перед ним предстанете. И последняя мысль. Вы знаете, Иоанн Креститель выполнил свою роль. Это можно сказать, потому что два ближайших его ученика отошли от него, когда он указал на Иисуса Христа. Смотрите. «И увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика, которые были с Иоанном Крестителем все это время, пошли за Иисусом. Но дальше, что интересно, Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Заметим с самого начала, как Иисус обращается к этим людям. «Вы знаете, кто я есть, вы идете за мной». Почему вы за мной идете? Вы можете конкретно сказать, что вам нужно от меня, чего вы ищете в жизни? Видите ли, у Иисуса Христа очень серьезный вопрос отношения к людям, которые делают вид, которые, что идут за Ним с неопределенной целью. Ходят в собрания, посещают, поют в молодежном хоре, участвуют в каких-то оркестрах. Рано или поздно Он скажет очень серьезно, что вам от меня надо, почему вы идете за мной? Это очень серьезно. Что вам надобно от меня? Желаете ли вы, видите ли во мне Агнца и действительно нуждаетесь в моем прощении и ненавидите грех и свое греховное состояние, от которого я могу вас спасти? Видите ли, Иисус никогда не был заинтересован в большой церкви, если бы Он сегодня жил. Он отпугивал всех своих учеников. Если вы не возненавидели отца или мать, вы недостойны меня. Если вы не хотите брать крест, вы недостойны меня. От него отходит огромная масса учеников, мы прочитаем в 8 главе. 70 учеников отошло. Он оборачивается, у него только 12 осталось, 1/5. Говорит, а вы не хотите отойти? Другими словами, или вот мне понравилась эта мысль, да, не берет креста и не идет за мною. Что это значит? Вот если бы Христос сегодня нам проповедовал, и Он бы потом сказал, вы хотите идти за мной? Пожалуйста, вон там дверь, давайте выходим. Но там будьте готовы, там лежит крест у входа, и вас распнут на нем. Если вы готовы, тогда вы можете выйти за мной в эту дверь. Вы понимаете, Христос ставит вопрос ребром. Либо вся жизнь посвящена Ему, потому что Он дошел до максимума, умерев за людей, либо Ему не нужно от человека ничего. Ему не нужно людей за ним, которые идут, так, просто идут непонятно, общей толпой. Им сказали, что он спаситель, ну пойдем. Рано или поздно он обращается конкретно. Что тебе нужно от меня? Конкретно вырази свое желание, свое слово. Поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, здесь сидят две категории людей в этом хору. В этом хору сидят, если бы пришел Христос, одни очутились бы в 5 главе Откровения, другие бы очутились в 6 главе, мгновение ока. Первой категории людей, которые бы очутились в 5 главе. Там сказано, как мы должны реагировать. Люди вечности поют, переполняясь хвалой. Агнец умер за меня. Я имею сегодня уже жизнь вечную и никогда не перестану ее иметь. Более того, я перейду в более совершенную форму существования, где я буду наслаждаться личным общением с Иисусом Христом. Это первая категория людей. Если бы сегодня пришел Христос, вы бы очутились в 5 главе. Если бы сегодня пришел Христос, часть из нас очутилась бы в 6 главе. И сегодня для вас, друзья, очень серьезный вопрос, в каком положении вы относитесь к Агнцу. Он не, он, и, возможно, сегодня наш разбор – это вот этот вопрос, к которым обратился Иисус Христос к тем ученикам. Вам что надо на сегодня от Иисуса Христа? Почему вы находитесь сегодня в среду здесь? Вы можете находиться в Старбаксе, можете поехать в Фонтан Розвилл, в джим или еще куда-то. Почему вы находитесь здесь? Самое страшное – не находиться ни там, ни наслаждаться миром, и в вечности не оказаться. Всю жизнь вот так, в полшага, не решаясь посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу. Это самое страшное положение. Ни миром не наслаждайтесь, потому что не можете, потому что родились в верующей семье, и даже когда вы будете грешить, у вас всегда будет такое, что я не здесь должен находиться, это не мое. Вы знаете, когда человек рождается в верующей семье, Бог лишает его удовольствия наслаждаться миром. Он может стать мирским человеком и может даже погибнуть. Он никогда не будет наслаждаться мирской жизнью, как неверующий человек, потому что он будет 100% всегда знать, что это не его удел. Вот. И вместе с тем, миром не наслаждались и с Богом не оказались, в конце концов. Что вам надо на сегодня от Иисуса Христа? Аминь.